Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за благословение, которое имеем на этом месте. Благодарим Тебя, что здесь Ты даешь нам победу разрушать сатанинские твердыни в жизни святых Твоих. Здесь Ты открываешь нам высокую волю Твою и предназначение наше. Благодарим Тебя, Дух Святой, и молим Тебя, да обновится Твое святое помазание. Позволь нам в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые. Я передаю его в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
Мы хотим прославить нашего Господа псалм. Jesus e Madre Chemi, Jesus e Sante Vidada, Mare Chemi, Amido Mase Matia Rue, da Chemi Guli, Arus da Simveri, Vadi de Bupa. Amido Mase Matia Rue, da Chemi Guli, Arus da Simveri, Vadi de Bupa. Господь моя сила и щит, Господь моя сила и щит, Господь упование мое и помощь мне. И потому я ликую, и сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа. И потому я ликую, и сердце мое ликует, и песнь моя славит Господа.
Вторая книга царств, глава 7. Когда царь жил в доме своем, речь идет о Давиде, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Шестая глава повествовала нам о ковчеге Завета, которому нашлось место в Иерусалиме, в городе Давидовом, для которого была построена специальная скиния, которая так и называется и по сей день – скиния Давида. И вновь хочется сказать, размышляя и вникая, и погружаясь в божественные глаголы, не только ради исторических повествований или просто чтобы уйти в историю, но чтобы найти сегодня себя, чтобы найти наше время в этой главе, я глубоко уверен и потрясен величием Божиим, в какой бы главе или же на какой бы странице я ни открыл Библию, я вижу себя, вижу Церковь Божию и вижу наше время. Это чудно. Бог может делать свое слово, и только его слово такое мудрое и такое свежее, всегда поспевает в свое время. И сегодня эта глава для нас, для нашего времени. Сегодня Дух Святой хочет показать в Давиде Иисуса Христа, а также в Давиде особую категорию людей, потому что Иисус и Церковь Его, то есть невеста, это одно тело. И поэтому в Давиде мы будем рассматривать как Иисуса, так и определенную группу избранных святых из Церкви, невесту Иисуса Христа, категорию младенца мужского пола или же категорию 24 старцев. Итак, здесь о Давиде сказано, что Бог дал ему кедровый дом. Ему построил царь Тирский кедровый дом. И дом из кедра – это символ праведности святых. Дом праведности, который мы приобретаем даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Посему-то Давид и не строил себе кедрового дома, но ему построил царь Тирский, послал каменщиков своих и своих плотников, дровосеков, и они построили из кедра дом. Посему праведник и возвышается, подобно кедру, на Ливане. То есть становится великим, становится сильным. И Давид, живя в этом доме кедровом, вдруг подумал, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И у него пришло на мысль сделать дом кедровый для ковчега, перенести его из скинии в кедровый дом. И он подозвал пророка Нафана и решил с ним посоветоваться. Будучи сам пророком, он всегда хотел найти еще подтверждение в других пророках Господних, действительно ли желание, которое пришло к нему, было божественным. Я хочу, чтобы мы поняли, что это очень важная веха для всех пророков Господних, для всех святых, имеющих дух пророчества. Никогда не исходить только от себя, но всегда искать укрепление в Слове Божьем и во святых Божьих. Не может быть, чтобы вы были один-единственный, неповторимый. Обязательно найдутся люди, которые вместе с вами будут говорить то же, что говорите вы. И никогда не нужно избегать, а наоборот искать этого совета. И Давид обратился к пророку Нафану. Он знал, что через него говорит Господь. И Нафан сказал ему, «Я вижу, что Господь с тобою, делай, что у тебя на сердце». Бог мог бы, конечно, прийти к Давиду и сказать Давиду, он разговаривал с Давидом, но Бог в это время пришел к Нафану и сказал ему, «Пойди и скажи рабу моему Давиду». И это так свежо и совершенно свежо, это слово «раб», о котором мы рассуждали недавно еще в среду, что это самое высокое имя, которое Бог дает своим детям, и что не каждый из его детей может иметь это высокое привилегированное имя – раб. Это имя дано Иисусу, это имя дано Духу Святому. Дух Святой называется рабом в Слове Божием, И Иисус называется рабом в Слове Божьем. Следовательно, немногие святые будут называться рабами. Это только те, которые подлинно отдали себя полностью в смерть Господа Иисуса Христа, где полностью прекратила действовать их ветхая природа, и они стали рабами праведности. Уже ни один мускул, ни одна черта ветхой природы не может действовать, потому что умерла крестом Господа Иисуса Христа. И здесь именно Давид называется рабом. Пойди к рабу моему Давиду и скажи ему: «Я сделал тебя вождем народа моего, но до тебя тоже были вожди, были судьи. Говорил ли я кому-либо из них или обращался, чтобы они построили мне кедровый дом?» Бог не обвиняет Давида, он просто напоминает ему, кому я говорил. И тебе я не говорил, но у Давида пришло это в сердце. Он настолько близко приблизился к Богу, что он понял желание Бога. Бог не хочет больше жить в скинии, он хочет жить в доме. Слово «скиния» или же «шатер» — это временное жилище, а слово «дом» здесь в Священном Писании — это что-то вечное, непоколебимое. И, разумеется, Бог жил в скинии, жил в шатре, но это было временное. Апостол Павел пишет: «Когда же этот дом, наша хижина?» Совершенно неправильный перевод. В греческом оригинале говорится: «Когда эта палатка, этот шатер разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворный вечный». Потому что слово «дом» — это что-то такое фундаментальное, крепкое, могущественное, непоколебимое, вечное. А палатка, шатер, скиния — это временное. Оно снимается и переносится. Бог повелел своему рабу Аврааму, другу своему, жить в шатрах, не строить домов. Этим самым Бог подчеркнул, что шатер — временное жилище. Этим самым он хотел, чтобы Авраам искал нового города Иерусалима, художник и строитель которого Бог. Чтобы он искал дома непоколебимого и вечного. Он сказал ему: странствуй по земле, будь странником, и не живи в домах, не строй домы, но живи в шатрах, и переселяйся в этом шатре. Точно так и Бог переселялся в шатре, в палатке, и это говорило, что это временное явление. Бог не будет жить все время в скинии или жить в шатре. Однажды он будет жить в доме. И Слово Божие говорит: дом его мы. Мы не шатер, мы не палатка. И вы знаете, что шатер и палатка представляет народ израильский. Бог жил временно среди этого народа. И такое жительство не устраивало Бога. Он хотел жить в доме. Он не жил в людях, он жил среди народа. Но он хотел жить в народе, в сердце его. Он хотел войти внутрь, и называется домом только тогда, когда он входит в человека и живет в человеке. Не просто почиет на человеке, а живет в человеке. Иисус Христос сказал о своих учениках: «Дух Святой сейчас с вами, но придет время, когда Он в вас будет». А это очень большая разница. Очень многие святые, пришедшие к Богу, всякий раз, когда они приходят, Дух Святой с ними, но не в них. Он не живет в них, но Он живет с ними. Но это есть большая разница, когда Дух Святой будет жить в них. Бог желал жить в человеке, в доме, и Он через пророков своих говорил: «Вселюсь в них, и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это желание Бога, и Давид предвосхитил его и захотел построить Богу кедровый дом. И, как я сказал, Давид — это прообраз невесты Иисуса Христа и прообраз самого Христа. Теперь я хочу обратиться к нему и посмотреть в нем собирательный образ в Давиде нас. Тех, которые посвятили себя и умерли для стихий этого мира. Вот что здесь говорится. 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». То есть цари и священники будут взяты только от стада овец. «Я взял тебя от стада овец, ты был пастухом овец». Проверьте сегодня сами себя пред Богом, что вы пасете, где вы пасете. В книге «Песни песней» сказано, когда прекраснейшая из женщин, то есть прообраз той же невесты, о которой мы сейчас говорим, тоскует по жениху и говорит: где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? И голос ей отвечает: Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Пасти овец, пасти своих козлят — это обладать своим мышлением, пасти свое мышление. Все, что мы можем пасти, это свое мышление, каковы мысли в душе человека, таков и он. Какие мысли, что мы пасем? Либо мы боремся с эмоциями, с похотями, страстями, либо в нашем, то есть воображении, разыгрываются нечестивые картины, и мы в ужасе бежим от них и говорим: «Боже, когда это закончится?» Мы отказываемся пасти их, или же мы наслаждаемся, отходя ко сну и поднимаясь овцами, Словом Божиим. Мы засыпаем с волнующим местом Священного Писания и думаем, что же Бог хотел сказать здесь. Оно волнует меня, не дает мне покоя. Я засыпаю с ним, и где-то перед тем, как уснуть, где-то почти, когда я погружаюсь в сон, я получаю откровение. Для того, чтобы мне получить откровение, я всегда это делаю. Мне нужно совершенно, чтобы моя природа успокоилась, улеглась, и тогда приходит откровение. Именно на ложе головы. Конечно, но бывает и в другие моменты, но чаще всего на ложе головы. И когда я поднимаюсь, я бегом бегу к Библии, чтобы вновь окунуться в нее, потому что все еще свежо. Я пасу овец моих. И Слово Божие говорит, как их пасти и где их пасти своих козлят. Подле шатров пастушеских. Не пасите их подле не пастухов. Не ходите не за пастухами, не пытайтесь водить за собой пастухов. Почему женщина эта прекраснейшая растерялась? Почему она не могла найти своего возлюбленного? Возлюбленный находится там, где находятся его пастухи. Если ты хочешь знать, где я пасу, то иди по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Если у вас чистое мышление, и вы пасете овец, никто не знает, кого вы пасете, овец или свиней. Но если вы пасете овец, то Бог возьмет вас от стада овец и сделает вас вождем народа своего. Обязательно. Он переведет вас в категорию правящей элиты народа своего. Он сказал ученикам своим, которые следовали за ним везде: «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, и вы сядете со мною на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Это говорит о том, что эти люди сядут на престоле. И не только эти 12, но все те, которые прибыли с ним в напастях его. В искушениях, в нападках, в напастях, когда все оставляют истину. Истина никогда не была успешной в видимом мире и в видимых сферах, и никогда не будет успешной в видимом мире. Потому что успех истины в невидимом мире. И когда кажется, что она проигрывает в видимых сферах, в это время как раз она выигрывает. Истина не зависит от успеха и множества людей, от чудес и знамений, она зависит от Слова Божьего, пребывающего в век. Чудеса и знамения потрясут вселенную. Успех движений религиозных миссионерских организаций буквально всколыхнет и привлечет к себе внимание. Но истина будет не там. Истина была в презрении здесь на земле и всегда будет в презрении. И тогда, когда ее забросали грязными словами, оплевали и распяли, и казалось, что проиграла истина, и одели ее в одежды разбойника, в одежды лжи, и назвали обольстителем и еретиком. И в это время как раз она совершила величайшую победу, какая когда-либо совершалась в вечности, не только во времени. Точно так произойдет и с церковью. Я хочу показать, что люди, пасущие своих овец, они обязательно поймут, где им нужно пребывать. И здесь говорится: «Я сделаю тебя вождем народа моего». Сегодня Дух Святой обращается к тебе, каким бы ты ни был малым в своих очах. Но если ты пасешь овец, приготовься, Бог сделает тебя вождем своего народа. Ты говоришь: «Как это будет? Неужели это может произойти?» Да, в тысячелетнем царстве, когда он сойдет на белом коне, за ним будет следовать белая конница, и ты будешь на одном из этих коней. В этом войске святом, облеченном весон белый и чистый, ты придешь с ним, как царь и священник, чтобы царствовать 1000 лет. Быть может, здесь ты не видал никакой славы, и никто не знал о твоем имени, но в это время имя твое сделается великим на земле. Он говорит, я сделаю имя твое, как имя великого на земле. Но мало еще, что он обещает людям, пасущих своих овец. Здесь говорится, я был с тобою, куда бы ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Бог обещает истребить врагов. Кто наши враги? Самый первый враг – это моя собственная ветхая природа. Ни с кем мне не приходится так воевать, как с ней. Иногда люди говорят, что самый первый враг мой – это моя жена. Самый первый враг – это мой муж. Это мои родители, это мои дети. Это мой пастор, это мой дьякон. Это мой лидер, это мой начальник, это мой сосед или еще кто-либо. У каждого есть какой-то враг, есть уязвимое место, где люди сламываются и говорят, ну если бы не этот человек, не было бы так. Как только приближишься к Богу, обязательно этот человек подставит тебе ногу, обязательно сунет палку в колесо. Забывая, что этот человек как раз тот, через которого Бог показывает тебе твоего врага, твою душу. Когда она умрет, не будет такого человека на земле, который смог бы его воскресить. В Иисусе Христе ветхая природа совершенно умрет, и не будет такого человека, который смог бы нарушить ваш покой. Не будет. И Бог здесь как раз обещает, что я успокою, я сделаю, я низложу врагов твоих. Мы не можем низложить его сами. Мы должны это делать, но сами мы не справимся с ветхим Адамом. И поэтому нам дан Христос, и в смерти Господа Иисуса Христа будет нейтрализована ветхая природа. И мы уже говорили, как это делать. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И мы почитаем, а грех воюет через ветхую природу, через генетику, пришедшую от отцов. А я провозглашаю, я искуплен от суетной жизни, переданной мне от отцов. А сатана говорит, где же ты искуплен, когда эта суетная жизнь и характер твоего отца и твоего прадеда проявляется настолько красноречиво, что ты сам можешь себя видеть, как в зеркале, уже не говоря о других. Слава Богу, что ты можешь себя видеть. Многие себя не видят и слепы. Они думают, что они умерли в то время, когда генетическая суетная жизнь отцов работает в них. И Бог показывает эту суетную жизнь, переданную от отцов. Тронь одного, и весь родовой клан покидает церковь. Отлучи одного нечестивого из этого клана, и сразу оказывается, что все они нечестивые. Все следуют сразу за своим родом. И редко бывает, что кто-то все-таки остается. И вот этот кто-то и есть, который умер для народа своего и для дома своего. Слушай, дочь, слыши, черри, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Именно здесь Слово Божие как раз показывает, что Бог пообещал нам. Это успокоение, это утешение. Далее 10 стих. Я потом снова возвращусь к этому шатру. Что здесь Бог говорит, о каком доме Он говорит? Но сейчас я хочу продлить мысль, стих 10. «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем». И не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Теперь Бог обращается, что Он избрал нас и дал нам возможность стать царями и священниками с одной единственной целью, чтобы устроить народ свой Израиля. Он делает все это ради народа своего. Он поставил тебя вождем или поставил тебя в этом опасном месте, в этой теснине, отражать сатанинские силы ради народа своего. Практически мы будем видеть, это не ради личности одной Давида. Бог никогда не приходил ради одной личности, Он пришел ради народа. Одна личность не составляет тело Иисуса Христа. Тело составят многие, и Он делает ради многих. И если кого-то возвышает из этих многих, то ради этих многих. И поэтому эти отмеченные Богом не должны возвышаться, а наоборот должны смиряться, что мы и увидим в лице Давида. Как смиряться, чтобы восхитить то, что Бог нам обещал? Он делает все это ради народа. И он говорит, что люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Это говорит о том, что народ Божий сегодня тесним нечестивыми людьми. Нечестивые люди, которые теснят народ Божий, это не люди мира сего. Это люди, которые называют себя христианами, которые называются, быть может, даже не просто простыми христианами, а ведущими, которые находятся в народе Божьем, но они теснят его. Бог хочет, чтобы святые его жили в свободе духа. Не в свободе для греха, чтобы не свобода для греха была, а чтобы свобода была для праведности. Нечестивые люди создают атмосферу тесноты для того, чтобы жить праведной жизнью. Сложно жить праведной жизнью, когда вы в своих рядах видите людей нечестивых, беззаконных, которые называют себя христианами и занимают какое-либо положение в христианстве. Вам тяжело. Когда вы видите нецеломудренное поведение, нецеломудренное одеяние, когда вы видите беса в глазах этих людей, когда вы видите похоть горящую, сложно. Это нечестие, оно теснит вас, возмущает, и вы теснимы ими. Но Бог говорит, однажды придет конец, и не будет более теснить. Каким образом я возьму эту царственную элиту, поставлю над моим народом ради народа моего и изгоню этих нечестивых людей? В Евангелии написано, секира уже у корня дерева лежит, или же лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. Садовник уже пришел в свой сад, чтобы очистить гумно свое. Он пришел на поле свое, чтобы собрать плевелы и связать их в связки. Вот о чем здесь говорится. Здесь настолько ясно Евангелие Иисуса Христа, Сына Человеческого, плевелы. И здесь говорится об этих плевелах. Нечестивые – это как раз и есть плевелы. О них говорил апостол Иуда, апостол Петр, апостол Павел, апостол Иоанн, апостол Иаков. Нечестивые, которые вкрались в церковь, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Им готовится мрак вечной тьмы и деревья дважды исторгнутые. Облака пустые, безводные облака, гонимые бурею. Волны морские, пенящиеся срамотами своими. Петр называет, Иаков называет, Иуда называет, кто это такие люди. И говорит, будьте осторожны. И мы мучаемся и говорим, будет ли когда конец? И здесь Дух Святой говорит, будет. Он призывает Давида. Он говорит, я поставил тебя вождем народа, и я сделаю, я сделал ради народа, чтобы вышли эти люди из народа. Они сами не уйдут. До тех пор, пока церковь во имя Иисуса Христа не начнет провозглашать. И мы это уже начали делать, Бог приготовил наше служение и подобное служение. Мы молимся и провозглашаем Дух Святой. Да будут собраны все плевелы в народе Твоем по всему лицу земли, ибо пришло время великой жатвы. Да будут связаны не в связки и брошены в огонь вечно уготованы дьяволу и ангелам его. Бог не сделает ни одного движения, пока церковь не начнет об этом молиться и провозглашать. Потому что Он соединил Себя, Он одно с ней. И поэтому я здесь говорю о народе Божием и об невесте, которая будет выбрана из этого народа. Как Авраам сказал рабу своему, Елизеру, Елизер прообраз Духа Святого, «Пойди на родину мою, в дом мой, и оттуда возьми жену сыну моему из дома». Следовательно, невеста будет набрана из церкви, из дома Божьего. Не бери жены, в которых я живу, из дочерей хананейских, но пойди на родину мою, в дом отца моего, и оттуда возьми жену, сыну моему Исааку. Вот здесь Дух Святой хочет показать, Давид — это избранное число из дома Божьего, он принадлежал к этому дому, но только благодаря того, что пас овец, было чистое мышление. Ведь каковы мысли в душе человека, чем мы питаем? Если вы перестанете кормить ваших свиней, они подохнут. Я не говорю умрут, подохнут. Есть люди, которые кормят, вскармливают, а потом плачут, приходят, что мне делать? Похоти и страсти волнуют. Я знаю, у кого похоти и страсти, у тех, которые дают пищу своим свиньям. Перестаньте давать им пищу. Придите к Богу. Склонитесь пред Ним в посте, молитве и плаче. Начните вести целомудренную жизнь. Осветитесь, как должно, по Писанию. И вы увидите, как все эти свиньи передохнут, и вам не придется их больше кормить. И появятся овцы. И вы станете пастырем овец, и будете пасти овец, и он вас сделает вождем народа своего. С того времени как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Стих 11. Дух Святой снова говорил о народе и снова переходит на царственную элиту, к царю. Говорит: «А тебя я успокою». С одной стороны, избавить от врагов, это не говорит еще о всем, я избавил тебя от врагов, а теперь успокою тебя от врагов. Вы знаете, иногда Бог избавляет нас от наших врагов. Что такое избавил? Избавил — это значит, когда враг вас теснил, а Бог избавил вас, и вы могли убежать от врагов. Вы помните, что Давид бегал от врагов своих? И Бог говорит: «Я избавил тебя». А когда успокою от врагов, это только тогда, когда враг уничтожен. Когда он уничтожен, когда у вас уже нет больше страха, что он когда-то придет. А что, если он возвратится? Что, если Саул снова возвратится? Лучше мне пойти и убежать совсем из израильской земли. Но приходит день, когда Бог говорит: «Я успокою тебя». Не просто избавлю только от врагов и успокою. Церковь — это для тебя. Дух Святой обещает не только избавить, ты не только будешь убегать от врагов, успокоить только тогда, когда ты будешь бегать за врагами. Сперва он сделает, что ты будешь бегать за врагами, он будет расширять шаг твой, ты будешь настигать, ты будешь их убивать, умерщвлять, и тогда ты успокоишься. Праведник успокоится именно тогда, когда увидит возмездие нечестивым, когда погрузит ногу свою. Это будет возмездие, это будет дар для праведника. Так написано в Слове Божьем. И здесь Дух Святой говорит: «Я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». У него уже есть кедровый дом. О каком доме Бог еще говорит ему? Кедровый дом — дом праведности. Но здесь Бог говорит не только о нем. Здесь, говоря: «Я устрою дом тебе», Он говорит не просто о самом Давиде, как о личности, но о его доме. Какое чудное обетование! Бог обещает царям и священникам: «Я устрою тебе дом». То есть все твои домашние будут спасены. Спасешься ты и весь дом твой. Здесь речь идет о доме Давида, о его родстве, о его семени, когда он будет плодиться и размножаться. И Бог говорит: «Я устрою тебе дом». Теперь перейдем к шатру. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. «Когда ты почаешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя, которое построит дом». Здесь Дух Святой показывает сразу несколько образов. И первый образ, который мы видим здесь, когда Иисус был здесь на земле, и вот Он воскрес. Он видит своих учеников, Он встретил, Он собрал их. Но дом еще не был построен. А Он хотел построить дом имени Бога. Он хотел, чтобы Бог жил в этом доме, не только в нем, но и в доме, то есть дом Его мы. Не только один Иисус. Иисус – это глава. Иисус знал, что Бог хочет жить не только в Иисусе, Он хочет жить в нас. И чтобы Иисус был глава над нами, чтобы мы были дом, Иисус – глава этого дома. И теперь Иисус хотел построить этот дом, но Он говорит: «Ты не можешь построить, но я от семени твоего возьму». То есть это будешь ты, это будет от тебя, и я построю дом, это твой дом, это от тебя все произойдет. Речь идет о Духе Святом. Соломон, мы будем потом говорить об этом чудном строении, как будет строить его Дух Святой. Соломон здесь выступает как Дух Святой, прообраз Духа Святого. Давид умирает, Иисус умирает и говорит: «Если я не уйду, то он не придет. А когда он придет, то он возьмет от меня, что я дал, мое и вам возвестит». И теперь он говорит, семя твое построит мне дом. То есть Дух Святой будет устроять дом. Теперь мы должны понять, что сам Иисус умер, воскрес и сильно желал, чтобы огонь возгорелся. Он говорил, как я желал бы, чтобы огонь уже возгорелся. Я пришел для этой цели. Он говорил о доме, потому что огонь мог возгореться в доме. Как я желал. И как я томлюсь, пока сие совершится. И это совершилось только тогда, когда пришел Дух Святой. Дух Святой до этого пребывал на земле. Но у Духа Святого не было в руках смерти Господа Иисуса и Его воскресения. Сейчас Дух Святой пребывает со святыми совершенно по другим характеристикам, с другой природой. Он всегда был Богом, но у Него не было смерти Господа Иисуса Христа и Его воскресения. А теперь Он говорит, от моего возьмет и вам возвестит. У него была у Духа Святого во время скинии. Почему Бог передвигался в скинии и в шатре, а не был в доме? Потому что Дух Святой обладал у себя только кровью тельцов и козлов, и не больше. А кровь тельцов и козлов не могла уничтожить греха. Она покрывала грех, хотя была чистой и была прообразом, но не могла уничтожить греха. Нужна была кровь единственного божественного Агнца, Сына Божьего. И когда Он пришел, и Он уничтожил, разбил врага. Теперь Дух Святой пришел в день Пятидесятницы и взял смерть Господа и воскресение, и привнес его в наше естество, в каждого человека отдельно, кто принимает его в себя. Не все сегодня святые принимают Дух Святой. Говорение на иных языках не свидетельство того, что вы приняли Дух Святой. Вы приняли крещение Духом Святым. Можно с крещением принять Дух Святой. Я знаю, потому что не было учения согласно этой божественной книге, и людей обманывали, говоря, во время крещения Духом Святым ты получаешь Дух Святой. Вы можете получить Дух Святой. Вы можете получить крещение Духом Святым. Дух Святой уйдет, крещение останется. Крещение Духом Святым – это дар. От этого крещения может ничего не остаться, кроме иного языка. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он не говорил, вы примите силу, когда вы заговорите на иных языках. Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Просто говорение иными языками говорит о том, что Дух Святой сходит на человека. Но останется ли он там, это вопрос, это дар. Дух Святой вошел в дом Лавана, рамеянина, и Вафуила, отца Ревеки и брата Ревеки. Он вошел в этот дом. Но остался ли он там жить? Нет. Он побыл там гостем. И они потом все время кричали, мы крещены Духом Святым, вот золотые вещи, которые он нам дал, вот подарки, он был у нас в доме, благословенный Дух Святой. Он был у вас гостем. Он не был вашим жильцом. Он был гостем. Он не был управляющим в вашем доме. А нужно, чтобы он стал управителем дома. Ревека пошла в дом Авраама. Стала женою Исаака, где был управителем Елиезер, раб Авраамов. Он вошел, был гостем, но забрал Ревеку и ушел. Поэтому я хочу, чтобы люди, говорящие на иных языках, не мнили о себе слишком по отношению к тем, которые не говорят языками. Бог найдет в себе народ, смиренный, и крестит их также Духом Святым, но только к ним он войдет не как гость, а как управляющий, как царь царей и Господь господствующих. Если бы действительно Дух Святой жил во всех говорящих на иных языках, разве бы говорящие на иных языках сразу после молитвы могли бы сквернословить, могли бы взрываться, могли бы воровать, могли бы даже на молитве пасти свиней? Иногда ко мне подходят люди, говорящие на иных языках с тревогой, и говорят, даже на молитве я вижу образы блуда. Я не могу смотреть на женщин спокойно, раздеваю всех подряд, помимо моей воли. Не могу на мужчин смотреть спокойно, раздеваю всех подряд. Закрою глаза, все равно раздеваю. Помимо моей воли, такая одержимость, и говорят на иных языках. Кормят свиней, думают о чем? О грехах, об обогащении, но говорят на иных языках. Не способны противостоять злу, увлекаются всяким ветром учения, непокорны, непослушны, тщеславны, горды, говорят на иных языках. Ведь те, к которым обратился апостол Павел, говорили на иных языках. Первое послание Коринфянам, 2 глава. Он говорит: «И я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Обращаясь к ним, он говорит: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, однако я не мог говорить с вами как с духовными». Видите, дарование, дары, которые принес нам Елизер, не говорят о духовном росте. Они говорят о даре Божьем. Вы думаете, что если дар исцеления, я встречал этих людей, с такой головой ходят, через меня исцеление произошло. Да неизвестно, через тебя исцеление произошло. Это дар Духа, это не твой дар. Иногда люди присваивают это себе. Я помню выражение Катрин Кульман, когда ей говорили: «Есть ли у вас дар исцеления?» Она говорит: «У меня нет никаких даров, все дары принадлежат Духу Святому». Если вы имеете Дух Святой, то вы имеете все дары Духа Святого. Он не приходит без даров никогда. Если он приходит с дарами. Но он приходит в дом Вафуила с дарами по одной простой причине, что там есть Ревека, которая напоила его и его 10 верблюдов. Он никогда бы не зашел в этот дом. Многие христиане никогда бы не знали, что такое Дух Святой, если бы не определенная категория презренных людей в их очах, которые не живут их стандартами, их моралью и их нравственностью, которые умерли для стихий этого мира. Кто напоит меня у источника воды? Источник воды – это глаголы всемогущего Бога. Это как раз те овцы, которых вы пасете. И, конечно, Дух Святой – пища его единственная, кто напоит меня. Он подошел к ней и сказал: «Дай мне пить». И она поспешно спустила кувшин и сказала: «Пей, господин мой». Она назвала его господином. Что-то было в очах Елизера, в его осанке, в его одежде, еще не зная, что-то чувствуя внутри. Незнакомый мужчина, ты девушка. По законам Востока надлежало ли так поступать? Однако она поспешно спустила кувшин и сказала: «Пей, господин мой». И потом бросила взгляд на его 10 верблюдов и сказала: «Я и верблюдов твоих напою». И стала черпать, и наливала в пойло, черпала, набирала до тех пор, пока все верблюды напились. Думаете ли, что так легко было напоить этих 10 томимых жаждою животных, которые прошли путь пустыни, караваны, корабли пустыни? Им нужно было пить очень много, кувшин не вмещал так много воды. Одним кувшином один верблюд не напьется. Нужно несколько на одного. И она черпала до тех пор, пока напоила всех 10. Удовлетворила 10 заповедей, удовлетворила закон, который никто из людей удовлетворить не мог никогда. Каким образом она к этому пришла? Кто может сегодня удовлетворить? Почти во всех религиях люди стремятся стать праведными. Удовлетворить закон – это нужно быть праведным. Пока вы стремитесь к праведности, вы не можете удовлетворить закон. Это говорит о том, что вы еще не праведны, и закон свидетельствует против вас. Не пожелай зла, не убей, не делай. Но когда вы умерли во Христе и приняли оправдание даром, и почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для праведности, закон не имеет к вам притязания, вы удовлетворяете его. Закон дан не для праведников, а для грешников. Я часто приводил пример, когда однажды во время Андропова началась кампания против алкоголя. И приходили на производство и требовали у всех подписи, что я не буду больше пить. И у нас на производстве тоже подошли ко мне. Главный инженер подошел, говорит: «Распишись, что ты пить не будешь». Я говорю: «Сам расписывайся, пьяница. Я же не пью вообще». Но, говорит, ты понимаешь, но мы же должны представить, вот все расписались, один ты не расписываешься. Я говорю: «Потому что я не принадлежу к вам, я христианин, я не употребляю алкоголя, зачем же мне расписываться? Это для алкоголиков такой закон. Но они же там в верхах не понимают». «Да нет, говорю, не думай, это вы здесь в низах не понимаете, а они в верхах все понимают. Не будет вам вины за меня, что христианин не расписался, потому что он не пьет, у него совершенно нет ничего. Это для вас, для алкоголиков. Для кого закон «не убей»? Для убийцы. Для кого закон «не прелюбодействуй»? Для прелюбодея. Для кого закон «не пожелай жены ближнего твоего»? Для того, кто желает. Для того, кто не удовлетворяется своей женой, кто не удовлетворяется своим мужем. Для них закон. Но кто удовлетворяется тем, что Бог дал ему, закон не для них. Они удовлетворяют его, они напоят его. А напоить его можно только тогда, когда мы умрем крестом Господа Иисуса Христа. Вот здесь как раз Об этом Слово Божие и говорит. Когда исполнятся дни твои, Бог устроит дом. Он устроит дом навеки. И далее, говоря о Духе Святом, я снова возвращаюсь к Духу Святому, ибо Он будет устроять дом. Он сказал, Он устроит мне дом, и я буду Ему отцом, и Он будет мне сыном. И я, говорит, не отниму от Него милости уже никогда, даже если Он и согрешит. Я накажу Его жезлом мужей, но милости моей не отниму от Него, как я отнял у Саула и отверг его пред лицом Твоим. То есть это говорит о том, что если народ Божий подойдет близко к Богу и все-таки произойдет какая-то ошибка, иногда ко мне подходят и говорят, я что, потерял мою утреннюю звезду? Я согрешил. Если у вас тревога, и вы моментально встрепенулись, человек только согрешил и сразу бежит к Богу, это говорит о том, что нет, ты уже наказан. Само наказание – это переживание, тяжкое переживание. Для меня самое тяжкое наказание – это не последствия, там, болезнь за грех, а сам грех, который совершен, само угрызение совести, отношения, порванные с Богом. Вот самое страшное, что для меня. Некоторые думают, о, это возмездие за грех, это Бог со мной счеты сводит. Да Бог не сводит с тобой счеты. Это закон посева и жатвы, но самое страшное для христианина то, что и было для Давида. Когда человек согрешает, человек Божий, он говорит, Господи, Духа Твоего Святого, возврати ко мне, не отними его от меня. Он не смотрит там, что о нем думают люди, он не смотрит, что сын восстал, люди восстали, позор. Он не смотрит на этот позор. Люди, которые боятся выйти и засвидетельствовать, я грешник, я согрешил, я каюсь. Это говорит о том, они боятся, это Саулы. Давид не боялся каяться, если умели грешить, умейте и каяться. Святые обычно умеют говорить, если мы согрешили, то мы умеем каяться. Если мы оскорбили, мы умеем возместить обиду, мы умеем просить прощения и мы умеем прощать. Итак, здесь Дух Святой показал в этом месте Священного Писания, что Он управитель дома, и Он построит дом. И Он это уже делает 2000 лет. Иисус вознесся и воздел одесную престола славы, а Дух Святой делает великое и славное дело. Итак, все эти слова Нафан пересказал Давиду. Что же сделал Давид? «И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал, «Кто я, Господи, Господи?» И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Вы чувствуете в этих словах красоту, смирение человека. Господи мой, Господи, что я такое, что я значу, что ты так возвеличил меня, и не только меня, но и дом мой? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки. И ты, Господи, сделался его Богом. Вы видите, Давид говорит теперь о народе. Почему Бог это сделал? Давид в этой молитве показал высокое смирение. Поклонился, прославил Бога и высказал, ты сделал это ради народа твоего. Никакой Бог не приходил, чтобы избавить свой народ. Вы знаете, сколько национальностей и столько богов. Да еще бывает в одной нации много богов, много идолов. Но ни один из этих идолов, ни один из этих богов не пришел и не искупил своего народа. Ни Кришна, ни буддизм, ни конфуцианство. Ничто не искупляло народ. Ни одно учение не служит искупляющим, которое бы искупило и утешило народ. Все учения предлагают какие-то формы нравственные. какой-то ритуал, и только Бог во Христе Иисусе предложил нам оправдание даром, успокоил нас и избавил нас от смерти и ада, вывел нас. И когда избавил, искупил, составил народ, только потом сказал: «А теперь ты можешь служить мне». Он не хотел, чтобы ему служили грешники, постепенно очищаясь. Есть люди, которые думают, что существует постепенное очищение. Не существует постепенного очищения. Очищение происходит сразу. Искуплением во Христе Иисусе даром. А потом происходит освящение. Будучи святыми, отделенными, мы начинаем освящаться, отделяться. Слово «освящаться» мы не всегда правильно понимаем. У него много значений. Освященный, святой – это отделенный, не принадлежащий этому, а принадлежащий вот этому. Святой, принадлежащий святому Богу, Бог сам отделенная личность. Святой – это значит отделенный. Он отделен от всех ангелов и архангелов, и Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, явил свойства и природу Отца. Кто такой Отец? И до сих пор еще никто не видел и никто не знает Отца, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Он говорит: «Я в Отце, и Отец во мне, и видевший меня, видел Отца». А теперь, когда Он послал во имя Свое своих вестников и сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Теперь видевший вестников видел Отца, видел Иисуса. Это логика вещей. Дети могут видеть, будьте как дети. Я помню, читал за одну девочку, когда в толпе она потеряла свой маленький мячик и плакала. Толпа, людям было не до нее, она плакала. И один мужчина, это был христианин, он увидел плачущую девочку и заметил, как у нее пал мяч и укатился. И Дух Святой, он тоже прошел бы мимо, хотя он и христианин. Это не значит, что все христиане должны останавливаться и подавать мячики, когда дети их теряют. Но в это время Дух Святой сказал: «Подними тот мяч, который ты видишь, упал из рук этой девочки, и дай ей». И он поднял этот мяч, нашел его, пробрался к ней, улыбнулся и дал ей. А она задала ему такой вопрос: «Дядя, вы не Христос?» Она увидела в нем Христа. Она увидела, что она никому не нужна. Мама не обращает на: «Да, ставьте этот мячик скорее, тут как раз электричка, торопились, и сейчас я буду искать твой мячик». И вдруг кто-то побеспокоился о ней. То есть она могла увидеть. Иисус сказал: «Если вы не умолитесь, как дети, вы не сможете достойно участвовать в вечере. Вы будете в осуждении себе участвовать, а не в оправдании, не в утешении, не в назидании. И поэтому только дети могут достойно участвовать. И те люди, которые стали как дети. Потому что только дети могут достойно рассуждать». И здесь Дух Святой показывает, кто такой его народ. Его народ – это люди, которые стали как дети, козлу. И далее. Здесь Давид возвеличивает Бога ради народа своего Израиля. Он говорит: «Ты сделал это. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты рабе твоем, и о доме его, и исполни то, что ты изрек». Научимся молиться такой молитвой, когда слышим обетование Божие через вестников Божиих. Будем говорить в молитве: «И ныне, Господи, утверди слово Твое». Вы помните, как сказала Мария, когда ей архангел Гавриил сказал: «Радуйся, благодатная». Она испугалась и думала, что это бы приветствие значило. «Господь с тобою, ты родишь сына, и нарекут ему имя Иммануил. Как я рожу, я мужа не знаю. Сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Святой сойдет на тебя». И тогда она сказала: «Да будет мне по слову твоему». Всякий раз, когда вы читаете слово дома и вдруг увидели обетование, немедленно кричите к Богу: «Боже, да будет мне по слову твоему». Это к тебе. И Давид здесь говорит по отношению ко всем нам: «И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем». Слово «Израиль» – победитель. Господь Саваоф, Бог небесных сил над победителями. «И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим». Дом, Давида. Здесь не просто сам Давид, а дом Давида. Здесь имеется в виду категория вот этих людей, этой элиты, правящей элиты. Да будет тверд пред лицом твоим, потому что им нужна особая твердость. Так как ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце твое, чтобы молиться тебе такою молитвою. Вы видите, ты рассказал, открыл мне о моем доме, поэтому я и уготовил, приготовил сердце мое к такой молитве. Приготовьте подобные молитвенные слова. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны. И ты возвестил рабу твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки. Дом соделается раба твоего благословением. Это значит, он будет благословлять дом Израиля. Сегодня Дух Святой жаждет, чтобы святые могли соделаться благословением для окружающих святых. Не все сегодня святые благословением соделываются. Многие святые соделались проклятием, а не благословением. И Дух Святой сегодня ищет святых, которые могли бы благословить всех святых по всему лицу земли. Мы с вами часто это делаем в служении, но я хотел бы, чтобы сердце наше делало это и дома. Чтобы мы и дома восклицали. Нет такой молитвы, в которой бы я не говорил: «Господи, да будут благословены святые Твои по всему лицу земли, да будет благословена церковь Твоя, в каком бы режиме она ни находилась, в какой бы структуре ни находилась. Я верю, Ты вырвешь ее из пут греха, верю, вырвешь ее из рук наемников и слепых вождей, и дашь им раба Твоего Давида. И я молюсь молитвою, Иисус побудил меня молиться». И я побуждаю вас. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я не говорю делателей только для нашего служения. Я имею в виду для служения Иисуса Христа по всему лицу земли. И, разумеется, для этого служения я молюсь, чтобы Бог дал больше делателей, которые могли бы стать в проломе, пережить эти напасти, отвержения и остаться верными, твердыми и непоколебимыми. Мы сейчас, вставши, будем петь одну из наших песен. На сегодня наша такой вопрос интересный. Пастор Аркадий, одна сестра с другой страны вышла замуж за неверующего. Он иногда немного выпивал. Она решила молиться за него и связать духа алкоголя. После таких молитв он стал пить каждый день и говорит своей жене: «Я не знаю, почему я стал так много пить». Прилагает все свои силы, у него не получается. Объясните, пожалуйста, как ей нужно правильно молиться и что еще можно делать? Благодарю за ответ. Это одна из самых, то есть безрезультатных молитв, которая сразу будет обречена на провал. Человек неверующий, человек не принял Иисуса Христа своим личным спасителем, а она начинает связывать в нем беса алкоголя, в котором, вполне возможно, никакого беса алкоголя нет. Понемногу выпивает, как обычно, все изредка, но ей она решила проявить свою власть во Христе, чтоб он и даже немного не пил. И добилась своего результата. То есть вы представляете, когда вы входите в дом и нападаете не на сильного, а на бессильного, а там есть сильный. И тогда сильный вам, конечно же, такую взбучку окажет. И потом, если вы незаконно вышли на беса, хотя вы и христианин, вы должны законно выходить. Для того, чтобы законно прийти в это жилище, нужно начинать не с алкоголя, а с того, чтобы человек принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Как только он примет Христа личным спасителем, не нужно будет изгонять беса алкоголя. Не нужно. Как только Иисус войдет в его сердце, не только бесы алкоголя, все бесы разбегутся. И поэтому нужно молиться не о бесе вот алкоголя, ей не нравится, что он выпивает, а ее не смущает то, что он не спасен вообще. Ну что, допустим, он будет прекрасным, не будет пить, и как в той песне, и цветы будет носить, и тещу мамой называть будет, и зарплату все будет отдавать. Ну и что толку, если он не спасен? А что тогда? И пойдет вот так вот в бездну, и что, тебя устраивает это, что пойдет человек в бездну, который приносил тебе цветы, и не пил, и не курил? Нет, Слово Божие говорит, что нужно спасти. А для того, чтобы спасти, нужно стать самой в проломе и сказать: «Господи, я хочу быть такой христианкой, чтобы он увидел Христа во мне». Вот вы знаете, Слово Божие говорит, чтобы они, мужья, житьем жен своих, без слов приобретаемые были. Я понимаю, что те жены, которые правильно ведут себя в домах и занимают правильное положение, они получат большую награду от Бога. Потому что быть женою – это назначение от Бога. И сегодня редко вы найдете такую христианскую жену, которая бы подчинялась своему мужу как мужу. Уважала бы его как мужа, ценила как мужа. Очень редко. Тем более, если она станет настоящей женой по Писанию, обязательно, Слово Божие говорит, без слов сможет приобрести, если он неплохой человек и хороший, и сам удивляется, почему он много пьет и делает усилия, и не хочет столько пить. Пусть она станет хорошей христианкой и придет к Богу, и молится о том, чтобы Бог спас его. Это не только для нее, это для всех. Уважаемый пастор, объясните, пожалуйста, как поступать. Например, человек падает на тротуаре, бес его подбрасывает и трясет. Люди, прохожие, окружили его, желая чем-то помочь, видя, что он в крови, но ничем не могут помочь. Проходит мимо верующий. Чем он может помочь ему? Должен ли он в таком случае применить власть Христа и запретить бесу на основании Слова Божия? Или это не для всех? Как поступать в таком случае? Если вы не имеете прямого откровения от Бога, то вы не можете ничего сделать. Вы не можете ничего сделать, неизвестно. Это не говорит о том, что если вы верующий и имеете власть, вы можете подойти к любому человеку и из любого человека изгонять беса. Вы не знаете причины, по какой причине этот бес туда вошел. Вы можете изгонять беса, бес не уйдет, нужно устранить причину. Вы знаете, что часто есть причина, почему демоны врываются в человека. Если это генетическая наследственность, ему нужно отречься от генетики и сказать: «Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов», не только на словах, но понять это верою, как соглашение пред Богом, и стать служить Богу. Если это грех, надо оставить грех. Если это порок какой-то, надо оставить порок. Неизвестно. Неизвестно, что это за человек. Если вы верующий, вы скажете: «Господи, что мне делать? Что повелишь мне делать?» И он скажет вам, что делать. Вы думаете, что действительно все святые, сразу увидев бесноватого, нападали на него? Несколько дней эта женщина бегала за Павлом, за апостолом, и кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения». И Павел знал, что она одержимая бесом. И она мешала ему, она надоела ему, он ненавидел, но он ждал, пока Дух Святой не произвел в нем негодование. И когда пришло негодование, и у него было откровение, он запретил бесу, изгнал его, и бес вышел, и женщина перестала прорицать. Она большой доход господам доставляла. Где-то что-то у кого-то украли, приходит к господам, она была рабыня. Пусть ваша служанка погадает, кто корову украл. Говорит: «Кто он? Через два дома от тебя живет. Вот тот украл и в лесу там привязал». Приходят точно там, и все точно. И дают деньги господам. И имели большой доход. А теперь пришли, что? А у нее ничего. Она стала, как и прочие люди. Бес вышел, который прорицал. Сегодня много таких прорицателей в церкви, которые говорят, какой у вас грех, и делать вам укол перед родом или не делать. Покупать дом, не покупать. Бежать в Аравию. Или же бежать в канадские топи. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, было ли целью Бога, когда он открыл Елисею день восхищения его господина Ильи, чтобы Елисей в этот промежуток времени мог переменить свои одежды и одеться в одежду Ильи, подобную, как у Ильи, и быть с ним восхищенным? Нет, Бог уже это не имел в виду. Бог имел в виду только одно, чтобы Елисей получил силу вдвойне. Потому что Елисей упустил время. Это дается время. Пяти неразумным девам было дано время купить масло. Они в свое время не купили его. И когда уже сказали: «Жених идет, вот он пришел», то только готовых взял. Они были не готовые. Но они узнали, как взять это масло. Они пошли и купили. Они купили, они сделали все. То есть у Бога была цель одна. Они уже видели, что они не будут взяты в дом жениха. Они не будут восхищенными. Они видели, что для того, чтобы быть восхищенным, нужно иметь масло в сосудах. Слово Божие в себе, в сердце своем. Не в разуме своем, а в сердце своем. В разуме мы держим только то Слово Божие, принимаем то Слово, которое мы понимаем. А в сосудах своих это то Слово, которое мы не понимаем, но принимаем. Поэтому этот момент дан был Елисею только с одной целью, чтобы он мог попросить у Ильи силу вдвойне. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, как понимать Римлянам 10, 6, 7 стих. Прочитаем, как понимать. Я думаю, часто бывает сразу написано, как. «А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но нельзя толковать этот 6 и 7 стих и понимать отдельно, вырвать его из контекста. Здесь нужно прочитать дальше. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Вот теперь можно объяснить эти два стиха. «Не говори в сердце твоем, праведность от веры говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». То есть праведность от веры не говорит, как мне воспользоваться смертью Господа Иисуса Христа и как мне воспользоваться Его воскресением. Вот так нужно перевести, чтобы в нашем стиле прочитать. Здесь просто такой стиль, что трудно иногда понять мысль. Что мне сделать, чтобы воспользоваться смертью Господа Иисуса и воскресением Иисуса? Праведность от веры никогда такие вопросы не задает, которая от веры. Которая не от веры, она всегда говорит, что мне делать, чтобы спастись? Уже спасенный человек. Вот я был в одном пятидесятническом служении, собралось целое служение, и, значит, руководитель служения мне говорит, брат, побеседуйте. Я говорю, а какой у вас вопрос? Он говорит, брат, какой? У нас один вопрос. Как его спастись? И так он проникновенно, искренне, и слезы потекли, и все такие сидят, жалкие, нищие эти пятидесятники, говорящие на ином языке. Как его спастись? Я говорю, вы что, еще не спасены? Как же можно так сказать, брат, что мы спасены? Ведь сколько еще там не так подумал, там не так сказал. Я говорю, что вы спасение получаете за то, что вы подумаете или скажете? Разве вы не даром его получаете? И так далее. Но что говорит праведность от веры? Праведность от веры говорит, то есть вера от слышания Слова Божия. Значит, праведность от веры от Слова. Она что говорит? Она признает Иисуса Господом, верит, что Он Господь сердцем и исповедует устами любое обетование. Оно говорит, я мертв для греха. Боже, я благодарю Тебя, что я умер для греха. Сатана в это время кричит, все внутри поднимается и показывает жизнь греха. Да у тебя грех живет, тебе хочется делать грех. А я говорю, праведность от веры говорит, я мертв для греха, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же и для правды. И вот что праведность, она говорит, Христос за меня умер, Сатана осуждает меня и говорит, ты грешник. А праведность от веры говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет осуждать? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Вот что праведность от веры говорит. От слышания слова она берет Слово Божие, исповедует. И когда я это исповедую, я успокаиваюсь. Кто будет обвинять меня? Сатана, ты обвиняешь меня. Нету такого человека, нету такого архангела, кто бы мог обвинить меня. Иисус умер за меня и воскрес для моего оправдания. И я начинаю славить Бога. Слава Богу. Благословен Господь. Вопросы у меня закончились. У нас еще есть...